Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 2, стихи с 1 по 7. Рождение Иисуса Христа.
Исследуя Евангелие от Луки стих за стихом, мы подошли к первым стихам 2 главы, где описывается рождение Мессии, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И, конечно, мы любим нашего Господа, мы хотим знать о Нем все нюансы, все детали Его жизни. И особенно нам интересно вникать вот в какие-то моменты, связанные с Его рождением, которые здесь есть у евангелиста Луки, и которых нет, нам не встретить в других Евангелиях. И мы поэтому поговорим на основании 2 главы, мы поговорим о рождении нашего Спасителя. Конечно, представление многих наших современников о рождении Иисуса Христа очень сильно романтизировано. И оно, знаете, каким-то таким ореолом покрыто праздника, праздничных украшений, подарков, открыток, театральных постановок и прочей атрибутики подобного рода. Поэтому события, связанные с рождением Спасителя, кажутся людям окутанными ореолом чего-то сказочного. Младенца часто рисуют в окружении яркого света, причем этот свет исходит от него. Фильмы, мультфильмы изображают говорящих животных рядом с ним и много-много других чудес. Однако в описании евангелиста Луки ничего подобного нет. Он представляет рождение Христа очень-очень просто, без прикрас. Давайте об этом прочитаем. Евангелие от Луки 2:1-7. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой дом. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала, и положила его в яслях, потому что не было им места в гостинице». Согласитесь, вот такое простое описание. Казалось бы, проще нельзя сказать. Очень просто и максимально кратко. И в этих стихах евангелист Лука отвечает на следующие три вопроса. Когда был рожден Иисус Христос? Где был рожден Иисус Христос? И в каких условиях Он был рожден? И в данной проповеди мы как раз сосредоточимся на этих вопросах. Начнем с первого вопроса. Когда был рожден Иисус Христос, стих 1-2. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии». Время рождения Спасителя Лука связывает с временем проведения переписи населения, осуществленной при кесаре Августе и Квиринии, управлявшем Сирией. Давайте разберемся с этими историческими личностями. Давайте с ними познакомимся. Кем был кесарь Август? При рождении его имя Гай Октавиан Фурин. В 29 году до нашей эры он был объявлен первым императором Рима. Его правление оказалось очень-очень долгим. 43 года. До самой смерти в 14 году от нашей эры. То есть начал в 29 году до нашей эры и закончил в 14 году от нашей эры. Правил очень долго, 43 года, и умер в возрасте 75 лет. С его смертью закончилось и его правление. Кесарь – это императорский титул. Август – это титул, означающий «священный» или «великий». Он указывал на религиозное почитание обладающего им. Так, собственно, и начался культ поклонения императору Рима. Так он начинался. Данного титула римский сенат удостоил Гая Октавиана через 2 года с начала его правления в 31 году. После него титул Август носили все императоры до Диоклетиана. Кесарь Август, надо сказать, выдающийся император, значительно расширивший границы римского государства, первый римский император, великий политик, великий деятель, если посмотреть на него с точки зрения истории. Интересно, знаете, какая деталь здесь для меня? Христос приходит во время правления первого императора Рима. Это его первое пришествие. Второе пришествие произойдет во время правления последнего императора восстановленной Римской империи Антихриста. Вот такая интересная картина у нас здесь появляется. Итак, Господь родился тогда, когда кесарь Август был у власти выдающимся римским императором. Почему кесарь Август стал проводить перепись населения? То есть Христос родился не просто при кесаре Августе, но и тот момент, когда проходила перепись населения. Почему перепись вообще начинали проводить? Вот почему. Перепись проводили для достижения следующих целей. Первая цель – выявление мужчин, пригодных к воинской службе. Вторая цель – регистрация людей для дальнейшего налогообложения. А вот евреев из-за их, как считалось, религиозных причуд, например, соблюдение религиозной чистоты, там постоянное омовение рук и так дальше, отказ работать по субботам, вот евреев в армию не брали. Поэтому на их земле перепись проводили только лишь с целью сбора сведений для дальнейшего налогообложения. Конечно же, евреям не нравилось платить налоги. Ну, наверное, и сегодня многим не нравится платить налоги. Но евреям еще это более не нравилось, потому что они платили налоги языческим оккупантам, которых они, собственно, не любили, мягко говоря. Соответственно, евреи не могли и одобрительно относиться к переписи, которая, так сказать, имела значение важное в дальнейшем налогообложении населения. Евреи налоги платить не хотели, в переписи участвовать тоже, я думаю, особо не хотели, но были вынуждены в ней участвовать. Перепись проводили, как здесь сказано, по всей земле. Что это значит? Это значит по всей Римской империи, потому что римских императоров называли владыками вселенной. Лука утверждает, что Иисус родился тогда, когда Цезарь Август повелел провести первую перепись в Римской империи. Первую перепись в Римской империи. Не противоречит ли это некоторым современным историческим данным? Вот такой вопрос здесь возникает. На первый взгляд противоречия есть, и состоят они в следующем. Историкам доподлинно известно, что Цезарь Август повелел проводить перепись населения каждые 14 лет. Перепись проходила каждые 14 лет. И это действительно исполнялось вплоть до второй половины III века. Перепись проходила каждые 14 лет. Также доподлинно известно, что одна из переписей проходила в 6 году от нашей эры. Значит, предыдущая перепись могла быть только в 8 году до нашей эры, 14 лет назад. Но, как мы знаем, Христос родился в 6 или в 4 году, скорее всего, даже в 4 году до нашей эры. То есть на 2 или 4 года позже, чем началась первая перепись. Как все это согласовать? Неужели у евангелиста Луки есть ошибки? Нет, ошибок нет. Все дело в следующем. В 8 году Цезарь Август действительно издал указ о проведении первой переписи. Но в Палестине его стали исполнять, это окраина Римской империи, спустя 2 или 4 года. И это было связано еще и с тем, что между Иродом и Римом наблюдались определенные противоречия. Итак, Мы поняли, кто такой Кесарь Август. Кесарь Август – это первая историческая фигура, упомянутая Лукой, первый император Рима, выдающийся государственный деятель. Вот такой вот интересный человек. Вторая личность, упомянутая Лукой, это Квириний. Кем он был? Кем был Квириний? Публий Сульпиций Квириний был римским наместником провинции Сирия с 6 по 9 год от нашей эры. С 6 по 9 год от нашей эры. И он отвечал за проведение переписи населения. А Лука говорит о его руководстве Сирией в дни рождения Иисуса Христа, которое, как мы знаем, произошло в период с 6 по 4 годы до нашей эры. Как это согласовать? Как это согласовать? Дело в том, что Квириний правил Сирией дважды. И во время его первого правления вот как раз Иисус и родился. Историки делают сегодня акцент на время второго правления Квириния, 6-9 годы от нашей эры. Но он, скорее всего, правил Сирией дважды. И в этом нет ничего удивительного. Ну, например, Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании 2 раза. Первый раз 1940-го по 45-е годы, а второй раз 1951 по 55-е годы. Интересно, вот еще какая деталь открылась несколько столетий назад. Во второй половине 18 века неподалеку от Рима была обнаружена часть камня с надписью, посвященной римскому руководителю, который правил Сирией и Финикией дважды в дни правления Августа. Имени этого человека на данном камне не сохранилось, на данной части камня не сохранилось, но по описанию заслуг и других деталей все указывает именно на вот этого самого правителя, на Квириния. Так что мы считаем, что он правил Сирией дважды. Первый раз до нашей эры при рождении Иисуса Христа, и второй раз после нашей эры. Лука указывает своим читателям на известных исторических личностей, хорошо известных, ярких исторических личностей Цезаря Августа и Квириния, а также на известное историческое событие – первую перепись населения Римской империи. Так читателям Луки проще установить время рождения Иисуса Христа, но определенная дата его рождения, день или месяц, конечно же, не указаны. Может быть, людям, которые будут жить спустя 1000 лет, в конце, например, тысячелетнего царства Христа, трудно будет определить, о каком историческом отрезке идет речь, если сказать слово «перестройка». Им будет трудно определить. Но нам сегодня это определить очень легко. Мы понимаем, что речь идет о второй половине 80-х годов XX века. Вот приблизительно такое указание делает Лука, чтобы его читатели понимали, когда родился Христос, и они очень хорошо понимали. Время рождения нашего Господа явно предопределено Богом. Обратите внимание, как Бог удивительно, четко, точно действует через провидение. В 8 году Цезарь Август объявляет перепись населения по всей империи. Иудейские власти исполняют указ спустя несколько лет. Все это направляемо Богом, всем этим руководит Бог. И рождение Иисуса Христа разделило ход человеческой истории на до и после. И сегодня почти все народы мира ведут летоисчисление от Рождества Христова. Ну, вы, конечно, помните, мы с вами говорили, уже изучая это Евангелие, о том, что из-за ошибки там одного монаха, да, там произошло смещение на несколько лет, и поэтому Иисус родился не в нулевом году, а родился он в 4 или в 6 году до нашей эры, вот в этот отрезок. И мы думаем, что, скорее всего, даже в 4, но приблизительно в это время. Итак, мы поняли, когда родился Спаситель Иисус Христос. Мы сказали о времени Его рождения. Теперь поговорим о месте Его рождения. Где был рожден Иисус Христос? Стих 3-5. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна». Согласно ветхозаветному пророчеству, Мессия должен был родиться в Вифлееме, обязательно в Вифлееме. Если не в Вифлееме, то это не Мессия. Всем это было ясно. Например, пророк Михей, 5 глава, стих 2, там можно прочитать следующее. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Раввины и священники единодушно считали, что вот этот стих относится именно к Мессии. Вифлеем, на еврейском Бетлехем, дом хлеба. Этот город располагался рядом с Иерусалимом, на 8 километров южнее от него. Ефрафа – это просто старое название Вифлеема. Как же исполнится данное пророчество? Мессия должен родиться в Вифлееме. Как же данное пророчество исполнится, если Мария и Иосиф проживают совсем другом в городе? Они проживают на 100 километров севернее Вифлеема. Там их дом. Как исполнится это пророчество? Они проживают в Назарете. Как? Ну, вы знаете, это сегодня некоторые отправляются народы куда-то в Европу, там, или, скажем, отправлялись. Вот. Но тогда такой практики не было. Конечно, удобней родить ребенка там, где ты живешь, там, где твой дом, там, где все твои близкие, родственники, знакомые. Поэтому специально в какой-то тур, чтобы рождать ребенка, никто не отправлялся. Как же исполнится это пророчество? Ну, давайте с этим разберемся. Начнем издалека. Начнем издалека. Мы знаем, что сначала Иосиф принял Марию. Матфея 1 глава, стих 18-25. Об этом говорится здесь достаточно подробно. Иосиф узнал о беременности Марии, и, конечно же, он посчитал, будто она изменила ему на этапе обручения. По закону он имел полное право открыто объявить об ее измене, и также по закону, за измену, согласно Второзаконию, 22 глава, полагалось побить ее камнями до смерти. Во времена Нового Завета такое почти не случалось, но разведенную женщину с ребенком, и причем разведенную из-за собственной неверности, ждал огромный позор и невозможность выйти замуж. Таких женщин замуж, как правило, не брали. Никаких пособий социальных от государства никто не получал, и поэтому ее просто ожидала нищета, полное отсутствие средств к существованию, страшная жизнь, если только родители не станут ей помогать, что происходило так же не всегда. В общем, такая вот проблема возникла. Мария и Иосиф помолвлены, Мария беременна, Иосиф узнает об этом, он считает, что это неверность, это измена. Ну а что еще он должен был подумать? И по закону он должен был об этом объявить, ее должны были изгнать, по сути, из родства, и ее ждала такая очень тяжелая, страшная жизнь. Но Иосиф, как человек праведный и милосердный, решил избавить Марию от позора и отпустить, ну, мы бы сказали так, по-тихому, дать ей развод. Развод требовался при разрыве помолвки. Развод требовался уже при расставании на этапе обручения. Для того, чтобы развестись в таком случае, достаточно было двух свидетелей и составления простого письма. Вот так планировал поступить Иосиф. Ну, как мы знаем, здесь же из первой главы Евангелия от Матфея, ему явился ангел, во сне все ему объяснил, Иосиф все понял и принял Марию. Вопрос о разводе был закрыт. Иосиф принял Марию как жену, но в супружеские отношения, безусловно, они не вступали. Почему же перепись не проводили по месту жительства? Почему потребовалось идти в другой город? Известно, что римские власти переписывали людей по месту жительства и не требовали проходить перепись на родине своих предков. Иначе это вызвало бы огромное передвижение народных масс и, конечно же, огромное недовольство с их стороны, и вообще, может быть, даже хаос по всей империи. Несмотря на это, Иосиф с Марией направляются в Вифлеем, землю предков Иосифа. Оба они происходили из рода Давида. Как известно, Давид был рожден в Вифлееме и помазан на царство. Видимо, таково было требование местных властей при организации переписи. Пришел указ императора о том, что перепись нужно организовать. Это первая перепись. Еще механизмы не отлажены. Еще непонятно, как это все делать. Поэтому местные власти, которые управляли Иудеей, они решили поступить следующим образом. Они понимали, что иудеи хорошо знают, кто из них из какого колена происходит. Они хорошо знают, какая часть земли обетованной дарована каждому колену. Они знали, в каком городе хранятся списки их родословных. Поэтому власти, управляющие иудеи, посчитали целесообразным провести первую перепись именно в привязке к земле, которая принадлежала предкам человека. Ну, колену Израилеву, из которого он происходит. И так было повелено, чтобы каждый шел в землю своих предков и там проходил регистрацию. И вот Иосиф отправился в землю своих предков, он отправился в Вифлеем. Он также происходил из рода Давида. Итак, Иосиф отправился регистрироваться по месту проживания своих предков, но почему Мария отправилась с ним? Неужели нельзя было оставить женщину, находящуюся на 9-м месяце беременности, дома? Здесь мы можем несколько предположений высказать. Согласно законам, действующим в Римской империи, во время переписи достаточно было присутствия главы семейства. Но в провинции Сирия, частью которой являлась Палестина, необходимым было еще и присутствие женщин. Поэтому Мария, возможно, отправилась в Вифлеем, чтобы исполнить это требование. Если для беременной женщины возможно было сделать исключение, мы точно не знаем. Тогда Мария просто не хотела оставаться среди родственников, соседей, знакомых, которые могли подозревать ее в измене на этапе обручения. А так она ушла с Иосифом и оказалась вдали от всяких подозрений, слухов и наговоров. Конечно же, и сам Иосиф мог желать взять Марию с собой, чтобы быть рядом, проявляя заботу и любовь при рождении Христа Спасителя. Обратите внимание, сколько деталей, и все они под контролем Бога. В 8 году Цезарь Август издает указ, иудейские власти не сразу, но исполняют этот указ спустя 2 или 4 года. Исполняют так, что требуется явиться по месту проживания предков. Если бы хоть что-то из этого не осуществилось или пошло не так, тогда пророчество о рождении Мессии в Вифлееме не исполнилось бы. Но благодаря тому, что Бог всем этим направлял, Мария на 9-м месяце беременности отправляется в Вифлеем, и там рождается Мессия. Отложить путешествие в Вифлеем тоже было нельзя. Иудейские власти и так затянули с исполнением указа кесаря о переписи, поэтому они требовали от людей пройти данную процедуру в ограниченные сроки. А сроки эти удивительно точно совпали с окончанием времени беременности Марии. Как Бог все чудесно устроил, как Он правит миром. Писание говорит: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, направляет его». Притчи 21.1. «Господня есть царство, и он владыка над всеми народами». Псалом 21, стих 29. «Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его». Притчи 16.9. Бог говорит в Исаия 46.10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, мы уже сказали, когда и где был рожден Иисус Христос. во время первой переписи населения в Вифлееме. А в заключение обратим наше внимание на условия, в которых он был рожден. В каких условиях был рожден Иисус Христос? Стих 6-7. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала ее, положила в яслях, потому что не было им места в гостинице». Родила. Некоторые толкователи считают, что Иосиф мог пригласить повивальную бабку для оказания помощи Марии. Тем более, что она особенно в этом нуждалась, так как у нее это были первые роды. Однако евангельский текст не сообщает ничего подобного и представляет все так, будто никого, кроме Иосифа, рядом с Марией не было. Первенца. Протоктос. Первенец, первым рожденный прежде. Это значит, что у Марии с Иосифом рождались еще дети, о чем неоднократно сказано в Библии. То есть вот родился Христос, а потом от союза Марии и Иосифа рождалось еще множество детей. Об этом мы читаем Матфея 12:46, Марк 3:32, Лука 8:19, Иоанна 2:12. «Спеленала и положила его». Новорожденного младенца обычно омывали водой и обтирали солью. Последнее считалось необходимым, чтобы осушить кожу ребенка. Пеленали при помощи длинных полосок ткани. Согласно бытовавшему тогда мнению, это следовало делать, чтобы конечности ребенка выросли ровными, а также чтобы не допустить такой ситуации, когда ребенок царапает свое лицо или глаза пальцами рук. Несомненно, что после этого, когда Мария родила Иисуса, она обращалась с ним как с обычным младенцем. Кормила, укачивала, купала, меняла ткань для пеленания и так дальше. Все очень прозаично здесь, все очень просто, все очень обычно. Спеленала и положила его в ясли. Ясли. Многие люди задаются вопросом, на что это указывает. Ну, прежде всего, можно сказать, что это указывает на то, что Иисус был рожден в простых условиях. А конкретно где? В пещере, в хлеву или в каком-то доме? Древняя традиция говорит о том, что Иисус родился в пещере. Одна точка зрения. Есть распространенное мнение, что Господь родился в хлеву. Однако ни слова «хлев», ни слова «пещера» нет в евангельском тексте. Но точно не в гостинице он родился, потому что в гостинице не было места. Но есть слово «ясли». Что такое ясли? Ясли – это корыто, кормушка для скота. Место, куда клали траву, сено для животных. Из этого следует, что Иисус родился там, где находились животные. Таким местом могла быть пещера, в принципе. Таким местом мог быть и хлев, крытое помещение для животных. Все это возможно, но точно здесь не указано. Есть и другое мнение. В те времена можно было встретить в домах, в обычных домах, можно было встретить два помещения. Одно, первое помещение, находилось на первом этаже. Здесь держали небольшое количество скота, запасы еды, орудия труда, сено для домашних животных. Это такой первый этаж. Там же кухня располагалась. А второе помещение – это второй этаж, горница. Здесь уже, в общем-то, члены семьи спали. Такой двухэтажный дом. Это обычный дом в того времени. У менее состоятельных людей дом был одноэтажный, и все это было совмещено вместе. То есть здесь же и животные, здесь же и сено, и орудия труда, здесь какое-то подобие очага, кухни, и здесь же место для ночлега. И некоторые исследователи считают, что Мария родила вот в таком доме, возможно, на первом этаже, где и находились животные. Поэтому проще всего было приспособить ясли для того, чтобы положить в них младенца. Или же она родила на втором этаже, куда с первого были принесены ясли. Хлев или пещера, как отдельный защищенный от осадков загон для скота, или комната в доме, где находились несколько животных. Такие точки зрения существуют. Точно сказать не можем, спекулировать не будем, придумывать не будем. Скажем то, что нам известно, и на этом остановимся. Вот так просто и без какой-либо рождественской романтики, праздничных украшений. Конечно, Санта-Клауса не было, это понятно, да? Не было никаких носков, куда подарки кладут. Всего этого не было. Вот так просто пришел в мир Господь наш и Спаситель Иисус Христос. Родился, как обычный человек, далеко не в самых лучших условиях, без особого комфорта и без особых удобств. Но за всей этой внешней простотой Лука показывает нам удивительное действие Божьего провидения. Бог побудил самого могущественного человека на земле, императора Рима, издать указ о переписи населения. Бог сделал так, что еврейские власти отсрочили его исполнение на несколько лет. Бог побудил их потребовать, чтобы израильтяне регистрировались именно по месту проживания предков и уложились в ограниченные временные рамки. Благодаря всему этому Мария на 9-м месяце беременности отправляется с Иосифом в Вифлеем, и пророчество о рождении Мессии в данном городе исполняется. Понимая произошедшее, нам остается возрадоваться пришествию в мир Спасителя и изумляться чудесному действию божественного провидения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!